Я поздравляю всех с очередным нашим виртуальным уроком. Объявлений на сегодня у нас особых нет. Кроме того, что получил приятное известие от Баруха из Одессы о том, как у него все нормально продвигается. Он там посещает все города своего региона на юге. И действительно там множатся группы. Пожелаю ему в этом больших успехов. И также Леня Эстрин рассказывает нам о событиях в Атланте, о том, как организовывается там новая группа, как он работает там в Бухарском центре, и у него появляются новые ученики. Пожелаем также и Лене Эстрину в этом отношении большого успеха. Ну а теперь наша очередная тема, я думаю, может быть, последняя, перед тем, как мы начнем саму науку Каббала. Это тема вступления книги Зоар. На иврите это звучит «Маво ле сефер Зоар». Есть много слов на иврите, которые означают вступление, предисловие, и поэтому у нас иногда возникает путаница, как перевести начало таких статей. Баля Сулам написал четыре предисловия книги Зоар. Это Дамали Сефера Зоар, то есть вступление, Маволи Сефера Зоар, то, что мы сейчас изучаем, допустим, предисловие или вступление тоже. Птихали Пируша Сулам, введение в комментарий Сулам, где он объясняет в основном работу на трех линиях, Гимель Кавим, и Птихали Хухмата Каббала. Мы сейчас по вечерам начали читать Зоар от начала до конца. То есть идем буквально по всем его 10 вот таким вот томам. Таких 10 томов нам надо с вами прочесть. Это не такая большая работа. Это можно закончить в течение нескольких лет. И для того, чтобы правильно понимать Зоар одновременно с тем, что мы будем читать его, мы постоянно должны будем возвращаться к тем условиям, с помощью которых, выполняя которые, мы правильно сможем его понимать. Постоянно должны будем себе об этом напоминать. Вот эти условия, которые Баля Сулам написал, они являются именно предисловиями, направляющими нас на правильное понимание этой особой книги, чтобы, правильно настроившись на эту книгу, мы могли бы притянуть на себя максимальный ее божественный высший свет, ту силу, которая нас подтягивает в высший мир, раскрывает перед нами все мироздание. Так же, как мы с вами изучаем, что из Творца не зашел свет. Этот свет, нисходящий из Творца, называется стадия ноль, или корневая стадия, которая, затем она называется кетер, сферота, которая строит под себя кли, и это кли уже является первой стадией желанием получать хохма. И этот свет, действуя внутри кли, сам же создает в этом кли ощущение своего источника, ощущение нулевой стадии. То есть он сначала свет от нулевой стадии, я тут ставлю первое А, значит, создает желание. Создание желания. Затем в созданном желании он создает ощущение наслаждения. Наслаждение от себя. А затем уже, поскольку желание само желает ощутить наслаждение, проникнуть в него, как можно больше связаться с ним, то оно уже раскрывает в этом желании корень его, значит, источник. источник желания. А источник желания — это нулевая стадия. Таким образом происходит все вот эти подстадии. В первой стадии создается желание, затем это желание ощущает наслаждение. В итоге, потому как он ощущает наслаждение, желает прилипнуть к нему больше, войти в него больше. И затем, из этого исходя, уже внутри, входя внутрь, внутрь наслаждения, оно начинает в этом наслаждении ощущать источник этого наслаждения. И, естественно, ощущая этот источник, дальше надо продолжить. Из ощущения источника наслаждения, а БВГ, следующая буква, это желание уподобиться источнику. Уподобление. Уподобление источнику. Это уже является второй стадии. Значит, переходом с первой стадии во вторую. Вторая стадия желает уподобиться источнику. Но решение принимается вот здесь, в конце первой стадии. Желание уподобиться источнику. И вот она таким образом рождает, таким образом в себе, внутри себя, новое желание отдавать. Стадия вторая, называемая бина. И стадия бина тоже состоит из многих подстадий. Так каждый раз действие света внутри желания производит эти последовательные в нем трансформации. К чему я это говорю? Вы это уже не раз слышали в моих объяснениях. Я говорю это к тому, что свет, который воздействует на нас, высший свет, он способен сделать из нас все. И себе обратное, и себе подобное. Нам только надо вызвать на себя его воздействие. Причем вызвать как можно более мощное воздействие. Причем попытаться как можно ближе связаться с ним. Как можно глубже попытаться войти в него. Вот это все и достигается нами при изучении книги Зоар, при нашем правильном настрое на нее, на ту цель, которую мы преследуем как результат учения. Поэтому все предисловия книги Зоар, они нам очень важны. В них именно Баля Сулам и желает нас поставить в такое состояние, чтобы мы сами, находясь под воздействием этого света, свет излучается на нас, когда мы изучаем книгу Зоар, но чтобы мы настроили себя четко на то, чтобы глубже проникнуть в этот свет, чтобы прийти к ощущению его источника. Это зависит от нас. Если сверху вниз, от Творца вниз, к этим четырем стадиям света, а потом ко всем парцуфим всех миров, и кончая нашим миром, приходит все это развитие самостоятельно под действием Творца, то обратно мы должны подниматься сами и настраиваться на то, что свет будет действовать у нас таким образом, Ормакив, мы должны сами. Вот для того, чтобы настроиться, для этого нам и надо изучать, всегда вспоминать об этих вступлениях в книгу Зоар, которая специально для этого и написана. Глубина мудрости, заключенной в святой книге Зоар, заперта на 1000 замков. Почему заперта на 1000 замков? Никто ничего не запирает. Существует все в абсолютно естественных законах творения. А нет такого ключа и замочка, который, вот как в нашем мире, можно взять, открыть и войти туда, где тебе нельзя, или туда, где тебе можно. А духовный мир, он закрыт полностью. Ты только переходишь с его уровней, входишь из одной области в другую в соответствии с тем, как ты в себе изменяешь те свойства, как ты себя духовно двигаешь. Если в нашем мире продвинуть себя из одного места в другое можно с помощью просто механической ходьбы, перемещения, то в духовном мире надо внутри себя произвести перемещение. И тогда ты переместишься из одной какой-то части мира в другую часть мира. Вот это называется замком. Что пока ты находишься в одной части мира, вторая для тебя скрыта. Она под замком. Каким образом сделать, чтобы она для тебя раскрылась? Измени себя в соответствии с той частью, куда ты хочешь попасть, и ты в нее попадешь, переместишься. Очень просто. Все находится внутри человека. И внутри него, используя все свои потенциальные возможности, каждый может в духовном пространстве перемещаться от состояния, в котором он находится сейчас, до состояния полной вечности, слияния с Творцом, без всяких на то проблем. Вся мудрость заключается только в освоении методики перемещения в духовном пространстве. Поэтому и говорится, что вся эта глубина мудрости закрыта на 1000 замков. Она не закрыта от нас какими-то внешними замками, она закрыта от нас, все замки и все ключи от этих замков находятся внутри нас. Вот как понять эту методику, чтобы внутри себя произвести эти действия, открытия этих замков с помощью наших же ключей, в этом и заключается наша методика. Это является целью нашей изучения этой книги Зоар и всей Каббалы. А язык человеческий, он говорит, Бар-Ислам, беден и скуден, и не может стойным и достаточным выражением для того, чтобы донести полный смысл хотя бы одного предложения из книги Зоар до самого конца. То есть, все, что говорится в книге Зоар, даже если вы возьмете хотя бы маленькую ее фразу, маленькое предложение, все равно даже оно в итоге... вроде бы будет как-то и понятно нам, на самом деле оно понятно нам, соответственно, нашему пониманию, а постепенно, более развивая все больше и больше в себе внутренние наши способности, адаптацию к духовным всяким законам и свойствам, мы увидим в любом слове или в любом сочетании слов, в любом предложении в книге Зоар огромную глубину и совсем не те явления и действия, которые мы сегодня сейчас воспринимаем. То есть глубина зависит от глубины постигающего, и то лишь. А разъяснения, сделанные мной, говорит Бар-Ислам, не что иное, как ступени. То есть сама книга Зоар построена им, Бар-Исламом, поступенчато. Это не значит, что первый том книги Зоар, он для начинающих, а последний для самых продвинутых. Нет. Это на протяжении всей книги Зоар, в каждом тексте, в каждом предложении, в каждом слове есть внутренние ступени постижения глубины этих состояний, этих действий, о которых слова говорят. Так вот, но текст дается в таком виде, что он постепенно проясняет это все человеку. Человеку достаточно только читать с некоторой заинтересованностью в достижении чего-то внутреннего, спрятанного в книге. Больше человек все равно не знает ничего. Но только вот этот первоначальный настрой уже достаточен для того, чтобы сама книга Зоар начала на нас таким образом действовать. Таким образом, я счел необходимым, говорит Бар-Ислам, подготовить заинтересованного и указать ему путь, предварить изучение, дать верное определение, каким образом изучать эту книгу и как научиться у нее. То есть постичь через нее высшее мироздание, выйти в его ощущение, начинать его ощущать, начинать им управлять, начинать жить не в области нашего мира, совсем в другом мире, в другой области, более широкой, могущественной, величественной, вечной и совершенной. Второй пункт. Для начала необходимо знать, что все, о чем идет речь в книге Зоар, и даже в легендах и сказаниях в ней, все это только лишь понятие десяти сферот, называемым Кетер Хукма Бина, Хесед Гвура Тиферет, Нецахот Йесод Малхут. И их производные тоже в принципе сферот, только подсферот, подсферот. Как 22 буквы разговорного языка и различные сочетания вполне достаточны для нас, чтобы раскрыть нам суть любого предмета, знания, действия, так в общении через язык, так и понятие сочетания десяти сферот между собой достаточно для того, чтобы раскрыть всю мудрость, содержащуюся в духовном мироздании. То есть, в принципе, если мы изучаем четыре стадии прямого света, вы знаете, что эти четыре стадии прямого света, нулевая, первая, вторая, третья или четвертая, они называются черточка буквы Юд, начало, затем буква Юд, буква Гей, буква Вав и буква Гей. Это слово Авая, имя Творца, так называемое. Авая, а это стадии. Что значит имя Творца, имя Авая? Вот эти вот черточки, вот эти изображения, они, в принципе, внутри себя содержат всю информацию о всем мироздании. Все остальное является только их разъяснением. Имя это соответствует, вы знаете, что Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут, если мы это будем изображать в виде сферот. А затем мы расшифровываем сферу Зерампин как Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Йесод, как шесть сферот вместе. И того у нас получается здесь, если мы говорим о пяти сферотах, то здесь мы говорим о десяти сферотах. Значит, десять сферот – это что у нас есть. То есть отношение Творца к творению – это сферат Кетер, затем все производные, и последняя сфера – это Малхут, творение. Значит, от Кетера к Малхут нисходит отношение творения, Творца к творению, и от Малхут обратно к Кетеру уходит отношение творения к Творцу. И все, что заключается здесь внутри десяти сферот, это все вместе называется душа. Душа или партуф. Вот и все. И только с этим мы имеем дело. Вне этого мы ничего не знаем. То, что входит внутрь нас, только нами воспринимается, каким-то образом ощущается, и это и называется нашей жизнью, нашим существованием. Что происходит дальше? Так он говорит, что все сочетания десяти сферот между собой, все их всевозможные, затем, как мы изучаем в мирах, подсфероты, части сферот, используемые отчасти разные между ними, все они являются достаточными абсолютно для того, чтобы передать нам все возможные состояния, действия, свойства всего, что происходит между Творцом и Творением. На самом деле, он говорит, существует три определения, которые мы должны очень хорошо понять. Вернее, даже не определения, а, можно сказать, ограничения. Когда мы настраиваемся через эти три ограничения на книгу Зоар, то тогда мы правильно понимаем, о чем она говорит, и можем глубже войти в ее форму. Определение первое или ограничение первое. Существует четыре вида в познании. Которые называются материя, форма материи, абстрактная форма и суть. То есть, если исходить изнутри наружу, то есть суть. На суть одевается абстрактная форма. На абстрактную форму надевается уже форма сама. И на форму уже одевается материя. Таким образом представляется нам любой предмет в этом мире. Допустим, вот моя чашка. Кружка, стакан, не знаю, как назвать. Есть форма ее в виде кли, стакана. Есть материя, из которой она создана. Это допустим, керамика. Затем есть абстрактная форма, просто абстрактная кли. Когда я говорю не о ней самой, вне ее формы, и вне, в которой она сейчас сделана именно, и вне ее материала, из которого она сделана, о том, что такое кли, что такое вообще стакан или как чаша, что это такое. То есть говорю о чем-то более отвлеченном, не связанном с данным конкретным предметом. И суть. А суть – это уже категория, что такое, чем является на самом деле для меня кли, чаша. Это четыре степени более внутреннего постижения любого определения объекта, действия, свойства. Так и здесь Сфирот, он говорит. Мы должны знать, что книга Зоар не затрагивает таких понятий, как суть и абстрактная форма, которая находится в десяти сферот, а только форму, которая в них, как носитель материи. То есть, если мы возьмем суть, затем абстрактная форма, затем форма, как он называет ее на русском языке, как... форма материи. Форма материи. И сама материя. Я пишу снизу вверх. То есть раз, два, три, четыре. Это по той, в той степени, как они спускаются к нам. В книге он указывает в другом порядке, это не важно. Так вот, постижение наше от материи вверх происходит. Так он говорит, что Зоар сам говорит нам только о двух первых постижениях. Материя и форма материи. То есть я могу говорить о том, из чего сделано это кли, из керамики, и что у нее форма, у этого кли, как у кружки. А абстрактную форму, что это просто какая-то чаша, или суть ее... Об этом Зоар вообще не говорит, не затрагивает этих понятий, так как суть абстрактной формы, что в десяти сферот, совершенно не является темой, которую преследует Зоар. Значит, это наше первое ограничение при изучении Зоара. Второе ограничение. Во всем существующем в духовной действительности, связанной с сотворением душ, и формами их существования, мы различаем три аспекта. Мир бесконечности, миры Брия и Цира Асия, и мир... Извиняюсь, у меня пропали мои... Второе ограничение. Есть... Мир бесконечности, мир Ацилут и миры Брия и Цира Асия, включая наш мир. Мир бесконечности – это абсолютно божественный мир, относящийся к состоянию до Цимцумалев и к состоянию общего исправления. Мир Ацилут – это исправляющий нас мир. Он является исправленным, он является основой, он является нашим источником, нашей жизнью, нашего исправления. И мир Брия – это в которых существуем мы. Я пишу «я». Так? Значит, о чем говорит Зоар, говорит Баалей Сулам. Знаешь, что книга Зоар рассматривает только миры Брия. И еще другое. А мир бесконечности и мир Ацилут – рассматривает только в той мере, в которой мир и Брия получают от них. Но совершенно не занимается книга Зоар миром бесконечности и миром Ацилут как таковыми. То есть совсем нас не интересует сам по себе мир Ацилут и сам по себе, естественно, мир бесконечности. Нас интересует только, где находимся мы, где нахожусь я, и как эти миры помогают мне. То есть всегда книга Зоар говорит о чисто практическом применении всего того, что мы изучаем. Никогда не говорит ни о чем отвлеченном. Только о том, что постигается через душу человека, и только о том, что существует и в каждом состоянии влияет, действует, управляет, способствует исправлению души человека. То есть настрой на книгу Зор должен быть чисто практическим. На то, что свет, который нисходит из нее, он дает нам четкое исправление в том, что нам надо, не выше этих знаний, которые относятся, суть абстрактной формы относятся уже выше нашего исправления. Мы это потом тоже постигнем. Но после общего исправления. Поэтому книга Зор об этом не говорит. И книга Зор не говорит о самом мире, о мире бесконечности, куда мы тоже, конечно, поднимаемся после общего исправления. Но это не сейчас наша задача. Наша задача исправить нас. Пройти 6000 лет нашего исправления. Об этом эта книга говорит. Поэтому она говорит только обо мне, существующем через меня в мир Ацилут и в мир бесконечности. Да, то, что относится ко мне, и только то, что относится ко мне, в материи в моей и в форме. То есть именно в самом мне, и ни о чем, что существует вокруг меня без связи со мной. Определение третье. Давайте и его мы тут нарисуем. В каждом из миров Бия существует три аспекта. 10 сферот. Второе. Души. И третье. Все остальное. Окружение, допустим, напишем. Окружение. 10 сферот – это в чистом виде тот свет, который приходит к нам, снижает себя по мере этих своих 10 эманаций к нам, и таким образом предстает перед нами в той мере, в которой мы можем с этими 10 сферотами коммуницировать. Души, значит, это 10 сферот. На 10 сферот этих как бы одеваются души. А вокруг всего этого есть все остальное существующее. Окружение. Окружение. Вот так одно в другом и в третьем. Так вот, души, он говорит, это высшие души и души людей. Это делится на высшие и на души людей. Мы потом с вами разберемся, как-нибудь, что такое высшие души, выше наших. Дальше. И остальная действительность окружения – это ангелы, ангелы, одеяния и дворцы. Чертоги, как бы. Неважно, как это назвать. Это все, что окружает душу человека, более низкие, чем душа человека, духовные силы. Так они называются. Почему они так называются? По подобию более-менее, как в нашем мире. Ангелы – это как животные. И одеяния – это как более внешние относительно человека силы. Но близкие к нему, и дворцы – это то, что вообще окружает, и все, что далеко от нас. Это в нашем мире, более-менее. В любом случае следует знать, что несмотря что, того, что взор подробно объясняет нам все мельчайшие детали каждого из них, но не обманывайся, что он тебе объясняет вообще все и о всех мирах. А он раскрывает тебе только сконцентрированно указывает тебе и объясняет тебе все, что относится только к душам людей. Только вот к этому аспекту. Все остальное, что касается 10 сферот и окружения от душ, высшие души, ангелы, одеяния, дворцы, все остальное, кроме людей, душ людей, все, всем остальным Зоар не занимается самим по себе. Совершенно не уделяет им внимания, как самим себе. И то, что говорится и разъясняется в отношении других аспектов, изучается лишь для того, чтобы узнать, что души получают от них. То, что не имеет отношения к душам человеческим, в Зоре об этом не говорится ни единого слова, то есть как самим по себе. В соответствии с этим, из всего, о чем говорится во вступлении в книге Зоар, мы должны научиться только тому, что касается получения душами. Исходя из того, что эти три аспекта являются основополагающими, то есть какие три аспекта? Не выходить за рамки материи и формы материи, не выходить за рамки миров бия, там, где находится душа, и не выходить за рамки людей, душ людей. Если мы не будем выходить за эти три ограничения, то мы точно будем правильно сориентированы на то, что книга Зоар на самом деле будет желать дать нам. И таким образом не ошибемся. Мы четко будем ловить ее именно в ту трубу, как получаем от нее, как она исходит к нам, в ту трубу точно и мы будем получать. Будет четкая коммуникация и взаимопонимание между нами и той книгой. Не будем требовать от нее того, что в ней нет, и того, что нам не надо, а будем получать от нее именно то, что нам надо для нашего исправления. Она именно таким образом и написана в каждом своем слове. Поэтому, если человек, типа философа, настраивается на знание, на то, чтобы абстрактно, не через себя, что-то из этой книги понять, ничего не поймет. Поэтому действительно кажется, что она заперта на 1000 замков. Или если он захочет что-то узнать из абстрактной формы, из сути, а он еще просто до этого не дорос. Для этого надо дойти до такого уровня, подняться в мир Ацилут, в мир бесконечности, и там исследовать абстрактные формы и суть, а не философские из нашего мира. Поэтому книга Зоар вообще не относится к этому. Она, из нее нельзя получить ничего такого. Она говорит только об исправлении. Исправь себя, после этого получишь еще остальные знания. Получишь их из самого постижения высшего мира. Потому что все остальные знания о абстрактной форме, о сути, о мире Ацилут и мире бесконечности, о 10 сферотах, о высших душах, об окружении ангелов наших, одеяний, дворцов, которые вокруг чертогов, об этом, обо всем можно узнать только после того, как мы себя исправили. Поэтому книга Зоар не хочет нам об этом говорить. Она даже не может нам об этом говорить, потому что до того, как мы не исправим с помощью ее именно то, что относительно нас происходит, относительно нас, то есть форма и материя формы, миры и бия, в которых существует моя душа, и то, что касается душ людей, то есть только именно я, желание, созданное Творцом, после того, как оно исправится, после этого можно уже будет говорить о том, как оно, это желание, постигает более высшее состояние вне себя. А до того, как это эгоистическое желание не исправилось на альтруистическое, то, естественно, ничего, что находится выше его, она понять не может, естественно, не сможет выйти над уровнем в абстрактную форму и в суть, или над уровнем выше, выше себя в мир Ацилут или в мире бесконечности, ведь это же значит отдача, выход на выше себя. И то же самое не сможет постичь, а что же существует вне душ людей, высшей души, в окружении, вне души, или тем более в 10 божественных сферотах, в чистом свете, который нисходит от Творца. То есть, в принципе, книга Зоар, она предназначена и написана таким образом, что она правильно воздействует благополучно только на того человека, который правильно с него хочет принять ее энергию для того, чтобы себя исправить. Если у человека этого намерения книги Зоар нет, значит, он не читает книгу Зоар. Значит, он просто читает, просто страницы пересчитывает, буквы, которые... Он не воспринимает ту силу, которая от этой книги исходит. Она так сфокусирована и проходит такие диафрагмы, этот цвет от книги Зоар, что он приходит к нам только в такой модуляции, только в такой обертке, что только лишь, если мы направлены на то, чтобы себя изучить, себя исправить, себя поднять в высший мир, только в таком случае этот свет действует на нас. Вот эта методика правильной настройки на высший источник исправления и называется каббала. То, что есть в каббале, это только для того, чтобы правильно настроиться на высший свет. Пункт шестой. Уже известно, что 10 сферот называются Хухма, Бина, Тиферет, Малхут и их корень. И их 10, так как одна сфера Тиферет включает в себя 6 сферот. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Йесод. И помни, что везде, где мы не говорили о 10 сферот, мы подразумеваем Хуптум, то есть Хухма, Бина, Тиферет, Малхут. Как правило, даже Кетер не упоминается. Потому что Кетер — это творец. Он достигает уже из этих 4 сферот. Хухма, Бина, Тиферет, Малхут. Поэтому-то Кетер даже не обозначается никакой буквой, только как крючочек. Этот крючочек откуда он вообще происходит? Из этого крючочка строится потом буква Юд. Вот он здесь существует. Это как нисхождение света. Это еще пока свет. А вот когда он что-то создает, это уже у нас первая стадия. Поэтому мы не обращаем внимания на сам свет. Он ведь для нас не постигаем. Он постигается нами уже через кли. Изнутри, когда здесь мы его внутри ощущаем, вот тогда мы о нем что-то можем говорить. О его свойстве давать, наслаждать. Затем во второй, о его свойстве отдавать нам. То есть здесь мы говорим о том, что он делает нам. Здесь мы говорим о том, что он сам по себе. И так далее. Эти 10 сферот Хутум в книге Зоар названы 4 цветами. 4 цветами. Ну, я их нарисую 1 цветом. Но, хотя их 4. Это цвета белый, красный, зеленый и черный цвета. А сферат кетер бесцветный. Что значит бесцветный? Не белый, а бесцветный. То есть белый — это тоже цвет, естественно. Белый соответствует сфере Хухма, красный соответствует сфере Бина, зеленый соответствует сфере Тиферет, и черный соответствует Малхут. То есть эти сферот в нашем мире дают такие основные 4 цвета. Это подобно оптическому прибору, в котором есть 4 стекла, цвета которых соответствуют приведенным выше. И несмотря на то, что свет один, но проходя сквозь стекло, он приобретает окраску, и получается 4 света. Белый, красный, зеленый, черный. То есть сам свет внутри, находящийся в каждой из сферот, свет Творца, простой, единый, и совершенно нет в нем никаких цветов. То есть 10 сферот, вот эти вот, основные, о которых мы говорим там, 10 сферот прямого света, вот они, самые внутренние. Они бесцветные. Но когда они проходят к нам через миры, то они окрашиваются в различные цвета, они одеваются в всевозможные оболочки и таким образом представляются перед нами, как мы представляем себе этот мир. Или по-другому можно сказать, что вокруг нас существует просто простой, абсолютно аморфный, что ли, без всяких определений свет. Но мы нашими внутренними качествами выделяем из него вот такие картины, как неживая, растительное, животное, человеческие природы, миры и все прочее. Это достигается именно с помощью наших внутренних килим. В самом свете этого нет. Как говорит об этом Бааль Сулам. Итак, свет, находящийся в каждой из сферот, он свет Творца. Простой, единый, от рож мира Ацилут и до сов мира Асия. А его разделение на 10 сферот происходит в килим. Каждый кли, каждая сфера, подобно тонкой перегородке, сквозь которую свет Творца приходит к получающим его. Таким образом, каждая перегородка, каждая кли, придает свету другой цвет. Допустим, кли хухма, мира ацилут, или весь ацилут, он считается как хухма, проводит белый свет. Так как кли мира ацилут подобно самому свету, и свет Творца не претерпевает в нем никакого изменения, то считается, что такое наложение на мир ацилут – это белый свет. И в этом заключается сказанное о мире ацилут, что Творец, свет его и суть его, то есть и сами свойства мира ацилут, они едины. В соответствии с этим определением, свет мира ацилут определяется как белый. Что же касается миров Брия и Сирасия, то там уже есть другие килим. И поэтому свет, проходя через них, он окрашивается. Почему? Потому что уже в мирах Брия и Сирасия, это как Бина, Зерампин и Малхут, там уже килим неисправленные, частиправленные относительно света. И поэтому меняется окраска, и свет темнеет. Например, как красный свет сферы Бина или мира Брия, зеленый свет сферы Тиферет или мира Ицера, и черный свет сферы Малхут или мира Асия. То есть, если в Зоре говорится о цветах, значит, мы под цветами можем однозначно понимать свойства сферот. Да? Или говорится, допустим, зеленый свет. Значит, ясно, что это свойство Зерампина, и мы имеем дело, или находимся на его ступени, или получаем через него. Кроме этого сказано о тех цветах, как содержащих важный намек. Высшие света называются сефер, книга. И мудрость, заключенная в них, заключается не в белом свете, свет, который нисходит от нас из Творца. Он и внесет с собой свою мудрость, то есть раскрывает нам себя. Так вот, эта мудрость раскрывается нам не постижением самого этого чистого белого света, самих 10 сферот, или самой сути. А постигается именно нами из материи, из формы, из миров Бия, или через наши души. То есть, как Малхут реагирует на то, что приходит свыше. И поэтому мы не можем постичь бесцветный свет Кефера, или просто даже белый свет мира Ацилут, а мы именно постигаем это через миры Брия и Цирасия, через черный, через зеленый и через красный цвета. Именно эти цвета, они нам передают бесконечность, затем бесконечность, вечность, совершенство. Хотя само по себе бесконечность, вечность, совершенство, оно бесцветное, но мы не можем постигнуть эту бесцветность. Мы ее постигаем только, когда включаем в себя все цвета, все оттенки радуги. Все то, что есть в палитре небесной, именно из огромнейшего сочетания всех этих цветов, когда они все смешиваются между собой в нас, в наших полностью исправленных келим, и все эти цвета занимают каждое свое место во всех келим, тогда мы из полнейшего абсолютного постижения, поглощения всей этой палитры красок достигаем того, что через них мы приходим к белому, а затем к бесцветному свету. Но только через них. Вот он говорит, что то есть мы не постигаем белый свет, а постигаем через сферот Бина, Тиферет и Малхут, являющиеся тремя мирами Бия, красками, которыми написана книга небес, буквы и их сочетания, которые раскрываются в упомянутых трех цветах. Черный, зеленый, красный. И только посредством этих цветов раскрывается и божественный свет, более высший, получающим. Вместе с тем следует различать, как белый цвет в книге является основой книги, лист сам по себе книги, он белый, а все буквы сочетаются с ним, находятся на ним, на нем как бы основаны, приклеиваются на нем, именно потому что он белый, они выделяются на нем, и он поддерживает этот белый свет, все остальные буквы, то буквы, они именно тем, что скрывают этот белый свет, вносят в него какие-то погрешности, в эту абсолютную белую чистоту. Этим они нам и передают свою мудрость. То есть мы в итоге воспринимаем не свет, мы воспринимаем кли, мы воспринимаем буквы, из них мы читаем. Или по-другому можно сказать, что мы читаем не сами буквы, а читаем те погрешности, которые мы вносим в свет. То есть те черные, допустим, красные, зеленые, неважно какие очертания, где мы видим, что отсутствует белый свет. То есть мы воспринимаем даже белый свет через его отсутствие. Потому что мы творение и воспринимаем все только исходя из наших хеструнот, из наших недостатков, желаний. Пункт 9. Вся мудрость, которая есть в мире Ацилут, потому что мир Ацилут, он представляет собой мир Хохма, Брия и Цара Сия, это Бина Зарам Пин Малхут, мир Ацилут это Хохма и мир бесконечности, мир Ак это Кетер, а затем мир бесконечности и мир Адам Кадмон это одно и то же, чтобы вас не смущало то, что там написано мир бесконечности, а потом сразу мир Ацилут. Потому что мир бесконечности и мир Адам Кадмон, они относительно нас абсолютно одинаковые. Почему? Потому что все, что выше Цимцум Бет, все, что входит в Цимцум Алев, нами до окончания полного исправления не постигается. А поскольку не постигается, поэтому и мир Адам Кадмон, и мир бесконечности для нас не абсолютно одинаково непостигаемы, и оба включаются относительно нас в понятие мир бесконечности. Только лишь мир Ацилут постигается нами через мир Ибия, потому как он исправленная форма Цинцум Бет. Так вот, говорит Зоар, что мир Ацилут мы постигаем как белый, а его свечение мы постигаем как буквами на белом фоне в трех мирах Брия и Цара Сия, которые являются цветами, буквами и их сочетаниями, как в книге. То есть мир Ацилут – это подложка, а все буквы и все цвета и все их сочетания определяются нашим нахождением в мирах Брия и Цара Сия. Проявляется это двумя способами. если три мира бия получают подсветку мира Ацилут, когда они находятся на своем месте, под парса, здесь парса, когда, значит, свет бесконечности проходит через мир Ацилут и проходит в миры Бия, значит, мы можем находиться в мирах Бия и здесь получать свет, или мы можем подняться в мир Ацилут и здесь получать свет. У нас существует возможность перемещения и в мирах Бия, от мира Асия, в мир Ецира, в мир Брия, и даже в мир Ацилут. Это наши души перемещаться в состоянии, они могут перемещаться, если, соответственно, будут менять свои внутренние свойства. В соответствии с той ступенью, на котором, которая не соответствует, душа туда и перемещается. Так вот, если три мира Бия получают подсветку мира Ацилут на своем месте, когда свет многократно уменьшается при прохождении парсы, находящейся под миром Ацилут, то этот свет становится лишь слабым свечением килим де Ацилут. То есть даже не свет из мира Ацилут проходит в мир Бия, а сами килим мира Ацилут просто чуть-чуть светит в мирах Бия. То есть свет, который из Ацилут проходит в мир Бия, он называется Ор де Толада. Ор шель Толада. То есть маленький-маленький свет. Подсветка такая микроскопическая по сравнению с тем, что существует в мире Ацилут. Или же миры Бия, естественно, вместе с душами в них, поднимаются выше парсы на место сферот 12 сферот и Малхут мира Ацилут. И одевают мир Ацилут. То есть получают свет там, где он светит в мире Ацилут. В таком случае, конечно, они получают свет мира Ацилут. Поэтому вначале наша задача является войти в существование в мирах Бия. Как можно в более высшей точке миров Бия. В мире Брия. Как можно ближе к Парсе. А затем сделать так, чтобы вынудить все миры Бия подняться в мир Ацилут. Тогда мы вместе с мирами Бия поднимаемся в мир Ацилут и получаем уже в мире Ацилут тот, который на самом деле там существует. Пункт 10. Однако эта аллегория не отражает сути полностью, поскольку книга мудрости этого мира – это белый фон, а краска букв, в которых заключается вся мудрость, нет в ней духа жизни. То есть, в принципе, то, что мы даем пример из нашего мира, аллегорию эту, постижение мира Ацилут – это как белый лист, а постижение в мирах Бия – это как буквы на белом листе. Это мертвый пример. Он не передает того дыхания, той огромной захватывающей картины, которую постигает человек, когда он приходит в эти миры. Когда он ощущает новые мироздания, он ощущает новые вселенные, духовные, ощущает находящиеся там высшие души, ангелы, чертоги. Он ощущает вокруг себя огромную кипучую жизнь, силы, управляющие всем мирозданием, не нашим маленьким мирком. Естественно, что этот пример с книгой и с мертвыми буквами на ней не передает такого отношения. Не вызывает у меня таких ощущений. Почему Болеслав говорит? Потому что книга мудрости мира нашего – это белый фон краски букв, в которых нет духа жизни. А раскрытие мудрости, раскрытие нам через наши ощущения, она происходит в разуме всего лишь изучающего, в то время как, когда мы восходим в мира, из миров Бия в мир Ацилут и постигаем всю мудрость небес, которая там заключена, то она существует для нас не на бумаге, не нас, на какой-то книге, а она является как истинно существующей действительностью, окружающей нас, находящейся внутри нас, простекаемой из наших изменений. В соответствии с этим знай, что белый свет, содержащийся в книге, является сам по себе предметом изучения, а три цвета призваны прояснить его. Это очень важная фраза. Я советую вам к ней еще раз прислушаться. Я напоминаю о том, что вообще мы с вами сегодня одна группа. Мы с вами существуем для того, чтобы достичь одной цели. Нас много, и мы хотим помочь друг другу в этом. Только в объединении наших сил и желаний мы сможем этого достичь. И кроме этого, смотрите, о чем он говорит. Объединяя наши усилия, желания, совершенно избавляя себя от существования каждой в своем как бы коконе, в своей замкнутой оболочке, создавая внутреннее кли, такое большое, наше общее, проходя с этим кли через все миры Бия в мир Ацилут, мы постигаем не цвета миров Брия и Цара Асия, а мы постигаем белый фон, мы постигаем мир Ацилут. То есть мы уже доходим до состояния, когда через материю, форму материи, достигаем, в общем-то, начало постижения абстрактной формы. То, что в нашем мире совершенно нами не предполагается. В нашем мире, когда мы читаем книгу, мы постигаем только мудрость, которая заключена в самих буквах. В духовном мире, когда мы читаем книгу, то буквы, как читаем, мы их адаптируем внутри себя. Мы, согласно этим буквам, строим внутри себя наши свойства, конфигурацию наших внутренних сил, сочетание наших сферот. Когда мы прочитываем букву за буквой, слово за словом, фразу за фразой, из того, что нам советует Кабалист, мы производим этим духовное действие исправить себя. Извиняюсь. И таким образом, делая внутри себя эти буквы, мы постигаем сквозь них белый фон, то есть абсолютную мудрость, уровень хохма. Этим отличается постижение духовной мудрости от земной. Земная мудрость только сосредоточена в наших внутренних келим, в наших знаниях. Духовная мудрость, она такая, что из наших знаний, из наших ощущений, из наших исправлений, из нашего подобия, из наших внутренних келим мы уходим в свет. Пункт 11. Следует знать, что как существует четыре вида познания, материя, форма, абстрактная форма и суть, которую мы здесь нарисовали. Ты показывай, на что я указываю. А, хорошо. Я поясню сначала их на наглядных примерах нашего мира. Например, когда мы говорим «сильный человек» или «правдивый» или «лжец», то в соответствии с этим различаем его материю, то есть тело. Материя, четвертая это стадия. Материя – это тело человека. Если мы говорим о человеке, то у нас здесь тело. Так. Далее, форму, в которой облачен человек, то есть сильный, правдивый или лживый, допустим, лжец, это нам ближе. Так? Дальше. Абстрактная форма. То есть, когда можно абстрактно говорить о лжи. Ложь. Безотносительно к форме человека, безотносительно к самому человеку. И изучать эти три формы сами по себе невоспроизводимы ни в какой материи или теле. То есть изучать свойства, саму категорию, достоинства или недостатки самой лжи. Так? Допустим. Абстрагировано от формы и абстрагировано от тела. Ну и затем суть самой этой лжи, это суть. Так вот, говорит Борис Улан, знай, что суть человека как таковая, без материального воплощения, о которой говорится в четвертом определении, так, в теле, да? Совершенно не можно для восприятия, поскольку пять наших органов чувств и наше воображение не предполагает нам ничего другого, кроме как раскрытия действия сути, но и не ее самой. То есть суть мы не воспринимаем, это чисто божественное, и все остальное из сути, исходя, каким-то образом нами может ощущаться абстрагированно или более близко к нам. Но сама суть не постигаема. Поскольку пять наших органов чувств и нашего воображения не предлагает нам ничего другого, кроме раскрытия действий сути. Например, зрение воспринимает только волны от сути видимого, соответственно, отражаемому им свету. То есть, я смотрю на какой-то предмет, я не знаю, что это за предмет. Я знаю только о нем, как о волнах, которые приходят от него, отражаются от него, и создают у меня определенную его форму. Ощущения в моих органах зрения. Да? Слух, он говорит, всего лишь сила воздействия звуковых волн, какой-то сути, непонятно какой, не знаю какой, она передается мне по воздуху, и воздух, отражаясь под воздействием силы звуковой волны, давит на барабанную перепонку, и мы слышим после многих-многих уже внутренних, происходящих в нас процессов, звук от чего-то, происходящего где-то вне нас. То есть, соответственно, я ни в коем образом не знаю о источнике звука, каков он сам по себе, а только потому, каким образом я его все принимаю. Обоняние, воздух, исходящий от сути, от чего-то, да, раздражает наше нервное окончание, допустим, реагирующие на запахи, и мы ощущаем запах. То есть, все зависит от наших нервных окончаний. Все зависит от того, каким образом они нам этот запах, это воздействие на себя передают. И вкус является лишь производным от контакта какой-то сущности с нашими вкусовыми рецепторами. Ведь все наши четыре органа чувств не предлагают нам ничего, кроме раскрытия действий, исходящих от какой-то сущности, но никак не саму сущность. Ну, это мы с вами уже прекрасно понимаем. И рисовал я это тоже не раз, что человек представляет собой всего лишь такую коробочку, я, черный ящик, где существует пять входов. Пять входов. Вот эти наши пять органов чувств. То, что в них попадает извне, то мы и воспринимаем. То, что в них не попадает извне, то мы вообще не воспринимаем. Более того, как мы сейчас только что говорили, что не то, что попадает внутрь, воспринимается нами, а здесь стоят мембраны на входе. которые воспринимают приходящее к нам непонятно как, в соответствии с нашими внутренними ограничениями, и передают каким-то образом электрическим воздействие в наш, допустим, мозг. И только так мы воспринимаем. То есть мы воспринимаем реакцию наших органов чувств, да, на внешнее воздействие. Избирательно. То есть, естественно, если у нас есть какое-то поражение какого-то органа чувств, или сам орган чувств, или какое-то что-то посреди там в голове случается, с органами ощущения, или с органами осознания, адаптации, воспоминания, сравнения, то естественно, что вся наша картина вообще по сравнению с нормальной нашей картиной искажается. А по сравнению с идеальной картиной мы вообще ничего не можем знать. Мы не представляем себе ничего вне себя. И поэтому говорить о сути, он говорит, о сути, невозможно. Абстрактную форму мы можем себе представлять, но неизвестно, правильно или неправильно, исходя из того, что получили в наше тело какую-то форму. Вот об этом Борисон говорит далее. И даже самое наше сильное чувство, осязание, способное различить холодное, горячее, твердое, мягкое, тоже ничто иное, как раскрытие действий внутри сущности, только проявление сущности. Можно остудить горячее, подогреть холодное, твердо расплавить до жидкого состояния, испарить жидкость, доведя ее до газообразного состояния, так что уже невозможно будет обнаружить ее при помощи наших 5 органов чувств. Но вместе с тем суть сохраняется, и мы можем даже из совершенно невоспринимаемого нам уже газообразного состояния какой-то сущности, какого-то объекта, перевести его снова в жидкое, а жидкость довести до твердого состояния и так далее. То есть все, что я воспринимаю только относительно себя, относительно своих ограничений. Ясно, что наши 5 органов чувств не раскроют нам никакой сути, а только случаи и проявления действий этой сути. То есть он хочет сказать, Бар-Салам, что мы в наших органах чувств внутри себя, не поднимаясь вверх через миры Брия и Цира, Сия, Вацилут и в мир бесконечности, Творца не постигнем. Мы не постигнем никогда, что находится вне нас, выше нас. Наши 5 органов чувств, или они материальные, как осязание, обоняние, зрение, слух, тактильное ощущение, или эти 5 органов чувств являются уже 10 сферотами, но находящимися в мире Брия или Ицера или Асия, ничего нам не дадут, если мы хотим постичь высшие категории, находящиеся выше нас, то мы должны выйти в более высшие миры. Там, где существует на самом деле белый свет. И все наши света, которые существуют вот здесь, в мирах Брия и Цира Асия, да, там черный, зеленый, красный, они лишь вместе все позволят нам ощутить, как они выделяются на белом фоне мира Ацилут, и тогда они нам дадут понимание, а что такое сам белый фон мира Ацилут. То есть, еще раз Бар-Салам здесь подчеркивает, что нет никакой возможности, не исправляя себя и не возвышаясь в высшие миры, постичь высшее. Постижение высшего происходит с помощью исправлений наших внутренних ощущений. А еще, более того, говорит Бар-Салам, даже собственную суть не должен постичь. Я чувствую, я знаю, что я занимаю какой-то объем в мире, что я твердый, стачий, что я думаю, что я двигаюсь и так далее. Но это лишь является следствием проявления моей сути. А если вы спросите меня, какова твоя суть, из которой исходят все эти проявления, кто ты на самом деле, а не те движения, не те мысли, не то, что в тебе, свойства, а кто ты внутри себя, я не буду знать, что ответить. Ведь высшее управление предотвращает постижение сути. И мы постигаем только проявления, действия, исходящие из нее. То есть, не только высшие миры, самих себя мы постичь не можем до тех пор, пока не выходим на уровень этих высших миров, там, где эта суть проявляется. Материя, о которой говорится в первом определении, то есть проявление действий сути, раскрывающейся нам, мы способны воспринять полностью. Теперь он говорит уже о том, насколько мы можем и насколько мы не в состоянии воспринимать всевозможные уровни постижения. Ведь наше постижение, оно градуировано. Малхут, Зерамтин, Бина, Хохма. Насколько каждая из этих категорий нами может быть воспринята и насколько может быть воспринято правильно. А насколько неправильно, вполне возможно, что и это знание позволит нам лучше адаптироваться и каким-то образом, может быть, корректировать отсутствие знания. Если я точно знаю то, чего не знаю, это огромная, в общем-то, подпорка как-то, да? Какая-то помощь для того, чтобы себя сориентировать и не ошибаться. Так вот, материя, то есть то, что нам раскрывается в четвертом пункте, в самом низшем, она раскрывает суть действия любой сути. И когда мы раскрываем материю, мы полностью удовлетворяемся ее раскрытием в нас. Мы сейчас с вами говорим вот об этом. Самое низшее постижение – это постижение материи. И это постижение материи, оно дает нам абсолютно полное удовлетворение нашим потребностям, нашим желаниям. Большего нам не надо. То есть, когда мы постигаем на таком уровне мироздания, ощущаем, вбираем в себя на этом уровне постижения, у нас не остается никаких вопросов. Таким образом мы созданы. Затем по мере подъема возникнут у нас еще более высшие запросы, и в том числе к материи, к ощущению этой материи. Но в общем мы созданы такими изначально, что мы в этом больше потребности не ощущаем. То есть мы совершенно не страдаем от отсутствия возможности постижения самой сути. И не нуждаемся в ней. Так же, как и не испытываем потребности в шестом пальце на руке. Вот я создан таким, что мне 5 достаточно. Меньше 5. Мой мозг устроен таким образом, что мне лучше работать с 5. Но я могу привыкнуть и без. Каким-то образом компенсировать. Но 6, 7, 8 у меня нет внутри совершенно никакой подготовки, аппаратуры, техники внутренней моей, природной, чтобы я работал с 6 пальцами. Не представляю, как мне с еще одним дополнительным что-то делать. То есть мы изначально сконструированы таким образом, и это все исходит из высшего света, через эти 4 свойства его распространения. 4 стадии его распространения. Что мы созданы состоящими кратами 5. И совершенно не страдаем от того, что у нас, что творение состоит из 5 частей, а не из 7-8. Другими словами, постижение материи, то есть проявление действий сути, совершенно достаточно нам для всех наших потребностей и познаний, как в собственном постижении собственной сути, так и в постижении сути любого, что находится вне нас. То есть через материю у нас не происходит никаких проблем. Если мы постигаем материю и живем только в ней, то мы остаемся полностью удовлетворены своим постижением. Представляете себе только, как каббалист, который постигает более высшие формы, насколько он ощущает ущербность более низших категорий этих, насколько возникает в нем стремление раздвинуть свои органы ощущения до бесконечности, до бесконечного количества пальцев, щупальцев, до бесконечного ощущения всех разнообразий цветов, пока все это не сливается в простом, в белом, в абсолютном, во всеобъемлющем познании. А у нас нет никаких проблем, и мы готовы с этими 5 пальчиками спокойно жить. Эти потребности появляются под воздействием высшего света. Он в нас вызывает все новые и новые понимания того, что если наши килим были бы более разнообразные, мы бы уловили вокруг себя намного больше мир, а не тот, который только входит в эти наши 5 органов чувств, да и то входит искаженно в соответствии с нашими ощущениями. Если бы мы взяли бы здесь на секундочку и даже представили бы себе, что просто то, что входит извне, беспрепятственно проходит внутрь нас. Представляете? Вот, но здесь что-то случается снаружи. Снаружи что-то случается. А мы это воспринимаем в очень-очень ограниченном нашем диапазоне ощущений, в очень однобоком и искаженном. Представьте себе, что человек был устроен так, что внутри то, что входит, входит абсолютно без всяких возмущений с нашей стороны. Мы абсолютно воспринимаем то, что приходит к нам изнутри. А что это значит? Если я воспринимаю все, что находится извне себя, вне меня находится Творец. Вот его-то тогда я и ощущу, и воспримлю абсолютно четко. Как? Если я уничтожу вот эти свои перегородки, которые работают как мембраны и пропускают только то, что они могут пропустить, только тот избранный ими диапазон, если я их уничтожу на пути прохождения этой внешней информации. Если я создам, кроме этих 5 органов чувств, то, что мне необходимо, может быть, еще 2, может быть, еще 20, неважно сколько. Каким образом, если я пойду и от черного света к зеленому, к красному, к белому, поднимусь в мир Ацилут, тогда я буду воспринимать через эти все света более высший свет. Он будет в меня беспрепятственно входить. Каким образом? Я что, могу себе открыть еще дополнительные дырки в моем черном ящике? Я не смогу открыть этих дополнительных дырок, мне это и не надо. Через эти мои ощущения черного, белого и красного войдет внутри ощущение без белого цвета, а потом бесцветного самого Творца. Почему? Да потому что я смогу сквозь эти невозмущенные мною, неискаженные мною цвета в меня, я смогу ощутить, что находится внутри них. Почему? Да потому что внутри них находится 10 сферот прямого света, чистого света. То есть все в итоге зависит, не выходя даже из самого кризиса, из своей коробочки, из черной. Все зависит только от того, как ее внутренне настроить. Поэтому Зор и учит нас, как мы себя правильно настроим на то, чтобы дойти к высшему сиянию. Зор исходит вот отсюда. От наивысшей точки в мире Ацилут. Поэтому называется сияние, Зор. Он нас учит, как настроиться на это. Внутри себя, меняя то, что в нашем распоряжении, сделать себя такими, что мы будем абсолютно полностью воспринимать всю информацию, которая существует наверху, то есть достигнем через материю формы, форму материи, абстрактную форму и суть. Мы этого достигнем. Зор занимается лишь пока лишь только этими двумя видами постижения для того, чтобы привести нас в мир Ацилут. Находясь уже в мире Ацилут, достигая последнего состояния окончательного гмар-тикуна, мы достигаем абсолютной формы, а через нее проходим уже и к сути в мире бесконечности. Это то, что Зор предлагает нам. Я думаю, что мы на этом с вами закончим сегодня наш урок. Я не хочу от вас скрывать того, что в течение следующих трех уроков, то есть всей следующей недели, меня здесь не будет. Я встречаюсь в Европе со многими важными людьми там будут разговоры, переговоры о возможностях, в частности, расширения нашей трансляции, о создании таких связей виртуальных, которые позволят нам более тесно общаться друг с другом, вам всем между собой и вам всем с нами, с нашим центром, позволят сделать живую конференцию, вопросы и ответы, позволят нам существовать в том виртуальном мире, в котором мы не будем чувствовать вообще никаких разделений между нами физических, духовных разделений, душевных, мы постараемся с этим справиться сами. Я предлагаю вам все равно участвовать в наших занятиях, они будут продолжаться. Вы будете видеть все равно трансляцию из этого центра, вы будете видеть мои выступления, вам будут показывать все равно интересные передачи. Я очень советую вам, так как группа, которую я здесь оставляю, моя группа в центре в Нейбарух, остается и занимается совершенно тем же законом, правилам и расписанию, также и я очень прошу вас, оставайтесь заниматься по тем же законам, правилам и расписанию, и вы тоже. Я очень надеюсь, что и в следующие разы, три раза в неделю, вы будете здесь, и вы будете участвовать, видеть и показывать. И когда я вернусь через неделю, я увижу ваши лица, как сегодня на экране. Это Бруклин, левый верхний угол. Атланта за ним. Бруклин 16 человек. Огромное количество сегодня у них собралось. Атланта 3 человека. Из Питера 2. Я, правда, вижу только одного Женю Литворя, но ничего. Наверное, еще кто-то там есть. 3 человека из Киева, из Торонто, правый верхний угол, Тони с женой, Москва, мужчин более 50, женщин более 35, далее Торонто, 7 человек у Виталика, Нарва, 2 человека, Эстония, Филадельфия, 9 человек, средняя правая картинка, Кировоград, 23 человека, их сегодня много и большая группа. Молодцы, у них очень хорошее помещение. Затем 16 человек, бруклинская группа. Я вас очень рад видеть в таком большом составе на виртуальном уроке. Вильнюсская группа, правый нижний угол, 8 человек. Кроме того, Вильнюс провел очень большое, хорошее интервью в прямом эфире в Литве. И там сейчас намечаются очень большие планы работы по привлечению новых людей, по открытию новых групп, причем действительно в радио, в радио и телевидении, в тех газетах. Огромное вам спасибо за ваше участие. Перед нами тут группы из Каунаса, из Сирии, действительно, начинает Прибалтика все более активно выходить на связь с нами. Далее, телефонная группа из США, группа огромная из Кирьят Бялика, из Израиля, Ривка, Филадельфия, дальше группа из Кировограда большая, из Бруклина, Сакраменто, Калифорния, сегодня вышла, Сан-Франциско, Скрантон, США, группа из Сочи, из Санкт-Петербурга, Андрей Гутман, он уже много раз у нас, молодец, Милуоки, США, Сан-Франциско снова, Берлин, Саша из Берлина, Ян из Бруклина, дальше Валера из киевской группы, московская группа, венская группа, Моша из Грузии, Толик из Бруклина, Симон Нью-Джерси, Эльвира из Вильнюса, группа Сан-Франциско снова, из Ришен-Лициона, еще из Сан-Франциско. Есть очень многие люди, которые подключат, не имея возможности, ведь сегодня рабочий день, доехать до общего центра, но они подключаются из своих мест, из домов. Из Ставрополя наша Анечка, из Ждерота, из Нью-Джерси, снова Бруклин и так далее. Очень много людей. Венская группа большая, у меня вчера был от них большой привет. Далее, вчера у меня был также посланник от Сан-Франциской группы, приехал ко мне в гости. Гадей-Авив, Ждерот, Филадельфия, еще Квинс, Силамя, Эстония, Даллас, Ужгород, Киев, Атланта, Сан-Франциско, снова Бруклин, Нарва, Чикаго, Гриша, Таня из Принстона, Кировоград, Нью-Йорк. Огромное вам всем спасибо. Не забывайте друг о друге. Я не заходил в последнее время, но открылся, вы знаете, открылась такая страничка, где вы можете списываться, переписываться, вы можете выставлять там свои фотографии, вы можете общаться там между собой. Я очень надеюсь, что это все сплотит нас, соединит нас. Мы уже начали строить суку на наш осенний съезд. И очень надеемся видеть всех вас здесь. Заранее принимаются ваши заявки. Мы просим сообщать об этом Марку Ликворнику, о том, кто, сколько человек, откуда желает посетить нас, у кого есть какие трудности с приездом и так далее. Мы очень желаем видеть всех вас у нас и надеемся, что этот, через осталось меньше 3 месяцев, надеемся, что этот съезд, который намечается, он даст нам всем возможность объединиться настолько, что в течение следующего времени мы уже действительно начнем серьезно, явно, духовно возвышаться. Огромное всем спасибо. Я вас жду здесь на следующей неделе и желаю вам всего наилучшего. До свидания.